дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Екатерина Алексеевна Савина. Я психолог. Я консультант, который помогает выздоравливать наркоманам, алкоголикам и их семьям. Но я хотела сегодня с вами поговорить о науке психологии, о том, что такое психология, что такое наша душа, потому что психология, слово, произошло от греческого слова «психи» – «душа». Вот когда спрашиваешь человека, у тебя есть душа? Он говорит, конечно, есть. Спрашиваю, где? Спрашиваю, а что говорит твоя душа? Каким языком она говорит? Какими словами? И вот тут человек затрудняется, потому что он хорошо понимает, что душа отличается от тела. Тело – это наши руки, ноги, сердце, которое болит или стучит. Тело, которое говорит языком ощущений. Мне холодно или жарко, у меня голод или мне хочется спать. Это язык ощущений, это то, что говорит нам наше тело. Оно так близко к земле, к природе. Оно из природы и произошло, оно так близко связано с миром вокруг. Но мое тело – это не вся я. Во мне есть что-то еще. То, что отличает меня от природы, то, что делает меня человеком. И это душа. Каким языком говорит душа? Это язык чувств. В душе есть ум, разум. Это мои мысли. Это то, что дает мне возможность думать, понимать, выстраивать какие-то логические цепочки, осознавать мир вокруг себя. Когда я вижу что-то вокруг, я просто вижу цветовые пятна, какие-то линии. Мой мозг, то, что я думаю, помогает мне извлечь из этого смысл. Я начинаю понимать, и это делает мой разум, мой ум. Еще у меня есть чувства. Чувства – это язык души. Они говорят мне о том, что происходит с моей душой. Она горюет или ей страшно. Или она злится, она нежная, ласковая. Что происходит с моей душой сейчас? Что я чувствую? Это один из главных вопросов, который задает себе всякий человек. Потому что если человек будет только думать, если он будет только выстраивать какие-то умозаключения, логически правильные цепочки, это будет просто компьютер, это машина. Представьте себе на секундочку, что вы познакомились с человеком, который ничего не чувствует. Ему не знаком страх, злость, нежность, понимание, сочувствие. Когда он вас слушает, он только понимает то, что вы говорите, и делает из этого какие-то логические выводы. Вы не захотите иметь дело с таким человеком. У вас не будет человеческого контакта. Вы захотите, чтобы он услышал вас. Сердцем. И это значит, что должна быть еще и сфера чувств. Вы захотите дружить с человеком, который вам сочувствует, который сопереживает вам в ваших чувствах, в страхе и даже в злости, и даже в нежности. Поэтому язык чувств – это очень важная сфера. Мы же так часто пытаемся подменить эту важную сферу просто языком мыслей. Я спрашиваю, что ты сейчас чувствуешь? А человек говорит мне, я чувствую, что ты правильно говоришь. Нет, это ты думаешь, что я правильно говорю. А что ты чувствуешь? Что тебе от моей правды? Она греет тебе сердце? Тебе хорошо от того, что я правильно говорю сейчас? Ты согласен со мной? Тебе хорошо от этого? Что ты чувствуешь? Сфера чувств – важнейшая сфера в человеке. Именно благодаря ей мы можем встречаться друг с другом, видеть друг в друге человека. Но есть еще одна сфера – это воля. Есть нечто в человеке, что способно ставить под контроль и мысли, и чувства. Мы понимаем, что если мы отпустим эту сферу в никуда, если мы позволим ей развиваться как угодно свободно, она может завести нас в страшные области. Если у нас разум будет думать и вести нас бесконтрольно в неизвестном направлении, мы можем прийти к ужасным вещам. И даже совесть, немножко попозже поговорим об этом, даже совесть без контроля может привести нас к страшным вещам. И вот есть воля. Воля, которая связана уже со следующей, третьей частью человека. Третья часть человека – это дух. Итак, есть тело, душа и дух. Иногда объединяют душу и дух вместе, называя это все вместе душой. Говорят, дихотомия, трихотомия человека. Но это вопрос просто выбора, вопрос терминологии. Мы же с вами будем помнить о том, что дух – это высшая часть человека, которая впрямую является местом для того, чтобы он выбирал в жизни главные вещи. Это сфера ценностей, то, что для человека является более важным и менее важным. То, что человек выбирает, вот с этой сферой граничит наша воля. Система ценностей – это то, ради чего мы готовы идти на жертвы, то, ради чего мы совершаем какую-то работу, трудимся, то, что является смыслом нашей жизни. И, конечно, именно вот в эту духовную сферу входит понятие «любовь», «надежда», «вера». Именно это стоит выше нашей маленькой души с ее страхами, обидами, злостью и даже нежностью. И тем более это стоит выше тела. Вот есть такая, как говорят, иерархия, то есть подчинение друг другу. Тело, которое граничит с природой вокруг нас, которое почти что часть природы. Над ним стоит душа. Это разум, чувства и воля, а над ними стоит дух. Дух – главный в человеке. И когда Господь создавал человека, именно дух вдунул он и стал человек душою живою. Жизнь пришла к нам именно благодаря духу. Психология занимается в основном второй частью – чувствами, мыслями и волей человека, но и, без сомнения, в связи с первой и третьей частью. Я как практик, человек, который работает с людьми, которые попали в беду, мне постоянно приходится объединять вместе, помогать, выздоравливать людям в двух этих сферах, объединять вместе две сферы – душу и дух. Я уверена в том, что страдающий человек, переживающий тяжелые душевные чувства, страх, отчаяние, злость, обиду, раздражение. Ведь так часто бывает, мы испытываем эти чувства в повседневной жизни. Я верю в то, что настоящий способ совладания с этими чувствами, настоящий способ включения воли для того, чтобы эти чувства были не разрушительны, а наоборот созидательны в нашей жизни. Вот этот путь лежит только через духовную сферу. Смотрите, как интересно. Вы попали в какую-то трудную ситуацию. Вас раздражают какие-то обстоятельства. Вы устали. Вы хотели бы бросить вот эту обстановку. Вы хотели бы выйти из нее, успокоиться, отвлечься, заняться своими делами. Но что-то вас там удерживает. Что? Ваш дух. То, что вы чувствуете долгом своим, все-таки быть в этой ситуации. Как мама чувствует долгом своим сидеть возле постели больного ребенка, хоть она и раздражена, и устала, и хочет спать, у нее есть долг и радость, потому что она любит своего ребенка. И эта высшая духовная сфера дает ей силы совладать не только с усталостью тела, но и со страхом за жизнь ребенка, но и с болью за его страдания. У нее появляются силы и улыбка на лице. И она готова сопереживать своему ребенку с духовной силой, потому что в ней есть любовь. Любовь – это духовное понятие, которое стоит выше ее простого страха и ее простой усталости. Мне очень важно сейчас рассказывать вам эти вещи, потому что я сталкивалась с тем, что люди страдают от того, что разделяют эти сферы. Болит тело, и человек думает, что ему нужно лечить это только физическими методами, только с помощью лекарств или какой-то физиотерапии. И они не думают, что одновременно они боятся своей болезни, боятся будущих последствий этой болезни, может быть, и смерти. Они не думают о том, что есть чувства, связанные с болезнью тела. А ведь они есть. И до тех пор, пока мы не увидим этот страх и не поможем человеку совладать с ним, его тело не будет так хорошо выздоравливать, как хотелось бы. Более того, если мы не увидим, ради чего дана эта болезнь, какой смысл в том, что она дана, мы не сможем пройти путь до конца. У меня сейчас есть пациент. Я хочу вам о нем рассказать. Он выздоравливает сейчас от наркомании, выздоравливает уже давно. Это очень высокий человек, который прошел очень большую боль и в определенном смысле совершает подвиг, выздоравливая сейчас. И вот случилось так, что у него обнаружили рак. И он понял, что вот то, ради чего он выздоравливал, его надежда на радостную жизнь, на учебу, на работу, на семью, на любовь, они, в общем, разрушились, потому что у него повторная опухоль, которая, скорее всего, дает ему очень небольшой срок жизни. Он пришел ко мне и сказал: «Зачем выздоравливать? Зачем я все это делал? Ради чего я прошел через всю эту боль? Мне осталось совсем немного». И мы с ним начали работать, чтобы понять, зачем дана эта болезнь. Зачем человеку нужно было увидеть конец своей жизни? Для того, чтобы успеть. Для того, чтобы в свете близкой смерти увидеть, какова жизнь сейчас. И какое счастье жить сейчас. И оказалось, что перспектива смерти дает совсем другую окраску тому, что сейчас с ним происходит. И оказалось, что есть задачи, которые нужно решать прямо сейчас, потому что можно не успеть. Например, задачу любить. И он понял, сколько людей вокруг него, которых можно любить, и как он может быть счастлив сейчас. Он понял, что ему надо успеть быть счастливым. Мы работали с ним довольно долго. Мы переживали страх смерти. Мы переживали боль утраты вот этой перспективы счастливой жизни. Мы переживали панику от того, что можно не успеть. Там было много чувств. И все это было в свете вот этой ценностной установки, что верующему человеку Господь дает испытания, которые он может перенести. И дает их для чего-то. Для чего? Для того, чтобы ты сейчас увидел жизнь. И похоже, что тебе дана вот эта болезнь для того, чтобы помочь тебе сейчас продолжить выздоровление от твоей главной проблемы, греха твоего главного, наркомании, чтобы ты понял, что очень мало времени осталось, и ты должен успеть. Спустя какое-то время он пошел на повторные анализы. Там было значительное улучшение. Врачи перестали говорить ему о близком конце. Они удивляются, они не могут понять, что происходит. Они посылают его на повторные анализы вновь и вновь, но он, православный человек, уже понимает, как Господь помогает ему сейчас. Как важна была для него эта болезнь для того, чтобы понять, что такое жизнь. Вот что такое душа. Вот что такое дух, который стоит над душой, страхами ее, отчаянием и над телом, тяжело больным телом, наркомана, у которого, кроме того, еще есть злокачественное заболевание. Вот так выздоравливают люди духом. Еще я хотела вам сказать о чувствах. Мы помним, да, что чувства — это очень важная сфера, что люди хотят видеть друг друга и видят именно благодаря чувствам. И мы не любим людей, которые не показывают своих чувств. Мы видим в них сухих, холодных, никому не нужных людей, инструментов, компьютеров, машин, не знаю. Итак, чувств. Нам приятно чувствовать нежность, ласку, любовь, доверие и даже сопереживание. Но мы не хотим чувствовать страх. Мы не хотим злиться, обижаться. Нам кажется, что эти чувства плохие, а значит, их быть не должно. Есть такой соблазн исключить эти чувства из своей жизни. Как сказала мне одна женщина: «Я никогда не обижаюсь». Это неправда. «Вы обижаетесь», — сказала я, — «просто вы не позволяете себе это понять». Не может быть, чтобы чувства не приходили к вам. Это гости, которые приходят неожиданно. Любой самый высокий человек, духовно и душевно, может испытывать и страх, и злость, и обиду. Вопрос в том, что он с ними делает дальше. Если он позволяет этой злости расти и разрушать его самого и ближних вокруг него, Конечно, это плохо. А если он видит причину этой злости и начинает что-то делать с этой причиной, злость становится созидающей силой. Оказывается, что чувства — это такие, как бы сказать, указатели в нашей жизни, которые показывают, вот здесь для тебя опасная ситуация, и поэтому я чувствую страх выйти из опасной ситуации. И страх пройдет. Злость появилась от того, что ты находишься в каком-то противостоянии с кем-то. Ты с кем-то борешься. С кем ты борешься? Действительно ли нужна тебе эта борьба? Ведь злость бывает и праведная. Мы знаем, что Христос изгонял кнутом тужников из храма. А без сомнения, у него был гнев. И праведный гнев. Но в нашей обиходной жизни злость очень часто бывает разрушительна. Итак, какова причина моей злости? Гнева, раздражение. Может быть, она правильна, и тогда мне нужно что-то совершить в своей жизни, чтобы убрать причину этого раздражения, гнева. А может быть, наоборот, мне что-то нужно изменить внутри себя, чтобы я смогла принять другого человека таким, какой он есть, не пытаясь переделывать всех вокруг себя под свой образец. И вот разумный человек, а на то у нас и разум, и воля, рассматривает свои чувства, как только они приходят, беспристрастно. Он видит все чувства, и ласку, и позволяет этой ласке быть, и обиду, и смотрит, а может ли эта обида быть в его жизни. Вот смотрите, простая вещь. Мы читаем «Отче наш» и просим, мы сами просим Господа оставить нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, так же, как и мы прощаем нашим должникам. Выходит, мы просим простить нас так же, как мы прощаем наших обидчиков. И тогда получается, что если ко мне пришла обида, у меня есть работа суметь простить другого человека. Работа по прощению. И я не увижу этой работы, если я откажусь почувствовать свою обиду. Если я скажу, я на тебя не обиделась. Я оттолкну вот тот путь духовный, то развитие духовное, которое дает мне Господь в этой ситуации, чтобы я смогла простить. Чувства — это замечательные вещи, даже самые неприятные. Даже самые труднопереносимые чувства дают нам важную информацию о мире вокруг нас и о нас самих. Это сложное уравнение с двумя неизвестными. Каждое чувство говорит немножечко о внешнем мире, и немножечко о нас самих. Вот, например, я иду вечером, темной дорогой, и слышу сзади шаги. И мне страшно. Отчего мне страшно? Одновременно есть две вещи. Во-первых, конечно, эта ситуация опасная. За мной идет какой-то незнакомый человек, и неизвестно, что меня ждет впереди. Есть внешние обстоятельства. Это причина для страха. Но есть и внутренние обстоятельства. Я очень уязвима. Это я, обычная женщина, которая идет темной дорогой. А если бы я была мускулистым мужчиной, вряд ли это меня напугало. Выходит, чувство говорит что-то и о внешнем мире, и о мне самой. Человек наговорил мне много резких слов. И я обиделась. Он говорил их с раздражением. Он пытался меня уколоть. Это внешние обстоятельства для моей обиды. Важная часть этого чувства. Важная как бы причина этого чувства. Но есть и вторая причина. Это я сама. В чем-то я оказалась уязвима. Где-то я оказалась недостаточно уверена в себе, что меня можно было так легко уколоть. Оказывается, я не очень хорошо к себе отношусь. И малейший укол стал для меня очень болезненным. Я очень не уверена в себе. И поэтому я обиделась. Знаете, обидчивые люди, слышали, наверное, такое слово, это вот как раз те самые уязвимые люди, очень неуверенные в себе, очень неустойчивые вот к этим внешним воздействиям. И поэтому ошибка будет, если этот человек скажет: «Я обиделась, потому что ты наговорил мне много гадостей». И ошибка будет, если он скажет: «Я обиделась, потому что вот я оказалась такая уязвимая, слабая, несчастная, а вот ты что-то сказала, и я сразу обиделась». Это тоже неправда. Есть сумма этих двух вещей. Чего больше, вот интересно. Конечно, если на меня кричат, произносит бранные слова, наверное, больше того внешнего обстоятельства для обиды. И тогда я могу действовать соответственно. Тогда, конечно, я буду... А что, кстати, буду? Какие могут быть действия здесь? Может быть, я просто выйду из ситуации, потому что я не захочу ссориться с человеком. Встану со стула и выйду из комнаты. Не позволю, прерву этот процесс. Может быть, я сумею защитить себя, потому что я человек. Я создана по образу Божьему, и я не позволю унижать в себе образ Божий, и ты не смеешь со мной так разговаривать. Может быть, я сумею простить человека сразу, потому что я увижу, что он болеет сейчас, ему плохо. Я сумею подойти к нему и сказать: «Да будет тебе. Ты рассердился напрасно. Давай поговорим, что с тобой произошло?» И он поймет, что он не хочет больше меня ни в чем обвинять. Это зависит от ситуации. Но еще в этом, конечно, очень большую роль играет моя уязвимость. Итак, если главная причина – это моя уязвимость, и малейший укол выбивает меня из седла, фигурально выражаясь, это значит, что мне нужно что-то делать само собой. Это значит, что я сама должна что-то произвести в себе, какую-то работу. Может быть, мне нужно вспомнить, что Господь вот такую, как я сейчас, оставил меня жить. Значит, есть какие-то пути для добра в моей жизни. Значит, я что-то делаю сейчас правильно, хотя бы чуть-чуть. Или у меня есть возможность делать правильно. Значит, я достойный человек. Значит, Он усмотрел для меня какие-то хорошие пути в жизни. Ну и значит, я чего-то стою. Значит, вот нельзя меня так унижать. Малейшим уколом. Я могу положиться на то, что не все пути для добра закрыты в этой жизни. И как бы ни было трудно мне, я попробую найти этот добрый путь. Это дает мне какую-то уверенность, какую-то правду, устойчивость. И меня перестают ранить малейшие уколы. Итак, если суммировать, то любое чувство имеет право быть. Любое чувство. Оно дает нам очень важную информацию о мире вокруг нас и о нас самих. Поэтому мы не можем игнорировать, вытеснять из своего сознания чувства. Они важны для нас. Но вот какую информацию чувство дает нам о мире и о нас самих? Это важно. Разобраться в этом важно. Для этого мне дан разум. Для этого мне дан жизненный опыт. Я могу посоветоваться с другими людьми. Я могу думать об этом и молиться об этом, чтобы понять. И в-третьих, я могу совладать со своим чувством, дать ему добрую дорогу, каким бы чувством это ни было. Я могу быть ласковой и нежной со своим ребенком. Я могу быть строгой с ребенком, когда он поступает неправильно, для того, чтобы он не избаловался. И мое раздражение может выйти в доброе русло, не разрушив отношения моих и ребенка. Но я не позволю злости вылиться на моего ребенка и разрушить его доверие ко мне, его любовь ко мне, поселить страх в его душе. Я буду управлять своими чувствами. Я буду пытаться с ними совладать. А сил у меня мало. Механизмов совладания у меня мало. Поэтому я буду молиться. Я буду молить Бога, чтобы Он давал мне открытые глаза на мою душу, чтобы я душой чувствовала мир вокруг себя и Господа Иисуса Христа. И чтобы Господь давал мне возможность понимать, что я чувствую и почему. И чтобы Он показывал мне добрые пути для совладания со своими чувствами. Вот психология какая интересная наука. Видите? Она занимается душой, языком души, чувствами, жизнью души. Поэтому прислушаемся к себе. Хотя бы раз в день. Дадим себе отдых от суеты, разговоров на кухне, от радио, телевизора, от всего вот этого, что отвлекает нас на сторону. Прислушаемся к самим себе. Какой сегодня день был? Как он прошел? Что вы сегодня чувствовали? В каких ситуациях? Чем были вызваны эти чувства? И что вы с ними сделали, с этими чувствами? Может быть, вы где-то допустили ошибку? Может быть, эту ошибку еще можно исправить? Сейчас, сегодня? Может быть, ее нельзя исправить сегодня, но можно что-то сделать для того, чтобы больше таких ошибок не произошло? И если что-то случилось плохое, если вы не справились, если ваша ошибка имела вот такие печальные последствия, вы накричали на кого-то, вы обидели кого-то, ненавидели. Просите Господу Богу, чтобы Он помог вам в том, что вы не можете изменить. Чтобы с вашим искренним желанием исправить ситуацию, Он восполнил ваши слабые силы и сделал то, что не смогли сделать вы. И попросите прощения у Господа за то, что вы не смогли совладать с чувствами. И попросите у Него сил совладать с ними завтра. Вот такой маленький анализ своей жизни каждый день. Если вы дадите себе время и труд хотя бы подумать на эту тему, а лучше написать что-нибудь, например, в форме дневника, то спустя короткое время вы научитесь сразу видеть свои ошибки, сразу видеть трудные ситуации в жизни и не попадать в обычные ловушки, в которые попадали раньше. И ваша душа станет учиться на своем опыте. Она станет расти, пользуясь своими собственными уроками. Это замечательно. На самом деле, ведь мы живем здесь, на земле, для того, чтобы возрасти душевно и духовно. Дайте себе труд побыть наедине с собой и обратиться к Господу. Вот это несколько слов, которые я хотела сказать о чувствах, разуме и воле.